Андрея Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Эксперты выдвигают новые версии нападения на Баксанскую ГЭС. Глава компании «Роснефть» Сергей Богданчиков не явился в Хамовнический суд, куда был вызван в качестве свидетеля по делу Михаила Ходорковского. Руководители строительных компаний, которые прокладывают трассу Москва-Петербург через Химкинский лес, сегодня впервые официально в Москве общались с журналистами. Вот такие темы, кроме того, обзор американских газет, рубрика «Политика онлайн» и новая история Запада и Востока в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. За взрывами на Баксанской ГЭС в Кабардино-Балкарии могут стоять местные боевики Казбек Ташуев и Аскер Джапуев, которых якобы опознали сотрудники ГЭС. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа сообщают российские СМИ. В четверг в республике похоронят милиционеров, погибших при нападении на ГЭС. Эксперты выдвигают свои версии этой атаки. По одной из них, диверсия связана с тем, что осенью должны переназначить руководителя республики. По другой версии, взрывы на ГЭС могла организовать радикальная часть вооруженного подполья для дестабилизации ситуации на всем Кавказе. У микрофона моя коллега Любовь Чижова.
Нападение на Баксанскую ГЭС произошло рано утром 21 июля. В результате погибли два милиционера. В совершении преступления, которое квалифицируют как диверсию, подозревают двух местных боевиков – Казбека Ташуева и Аскера Джапуева. Якобы их опознали сотрудники ГЭС. По информации газеты «Коммерсант», к нападению на Баксанскую ГЭС может быть причастен Доку Умаров, которому, как пишет издание, подчиняются так называемый «Джамаат Кабарды», «Балкарии» и «Карачая», включающий в себя и Баксанскую группировку. Ранее Умаров брал на себя ответственность за катастрофу на Саяно-Шушенской ГЭС. Свои версии взрывов в Кабардино-Балкарии в эфире «Радио Свобода» изложил политолог Тимур Музаев.
На мой взгляд, наиболее реальные две версии. Во-первых, это вооруженное сопротивление, его радикальная часть, которая идет на самые крайние меры для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе и вновь поднять волну сопротивления. В последнее время силы сепаратистов все-таки получили ряд серьезных ударов, и, возможно, такой большой демонстративный акт должен как-то вновь всколыхнуть волну сторонников независимости Северного Кавказа. Вторая типичная российская версия – это конспиративная, это действия неких спецслужб, которые нагнетают ситуацию для того, чтобы вновь получить полномочия для управления экономическими, финансовыми и прочими потоками на Северном Кавказе. Ну, вторая версия, мне кажется, вот несколько притянутая за уши, во всяком случае, каких-то подтверждений в ее пользу пока нет. Что касается Чечни, то там ситуация, в общем-то, сейчас более стабильная, чем, скажем, там год-два назад. Все-таки режим Кадырова, он показал свою эффективность, несмотря на жесткие меры, все-таки с сепаратистами там более-менее все держится под контролем. Что касается Ингушетии и Дагестана в определенной степени, то эти республики являются постоянно головной болью для силовых структур, для федеральных органов, и какой-то там большой акт не вызвал бы общественного резонанса. Я думаю, что Кабардино-Балкария, регион, где последние годы, последние 2-3 года все-таки было более-менее спокойно, и вот произошедший там террористический акт, и на фоне того, что в общем, неделю назад о нем прошел практически анонс по средствам массовой информации, я думаю, что это должно вызвать определенный резонанс, нежели если бы это произошло в Ингушетии или в Дагестане. Я думаю, что, во-первых, очевидно стало, что федеральная власть и ее, так сказать, вот уполномоченные, наместники, все эти вот многочисленные чиновники, которые были присланы вместе с Хлопуниным, они, ну, не справляются с ситуацией. Я думаю, что это очевидный сигнал о том, что ни федеральной власти, ни ее так называемым представителям на месте просто нечего предложить для урегулирования ситуации. И вот бесконечные разговоры о каких-то планах реструктуризации, о социальной политике, они остаются разговорами. Все средства, все необходимые ресурсы, которые на это якобы выделяются, они все остаются на Рублевке.
Говорил политолог Тимур Музаев. Полпред российского президента на Северном Кавказе Александр Хлопунин заявил, что взрывы на ГЭС напрямую связаны с политическими событиями в Кабардино-Балкарии. Осенью истекает срок полномочий руководителя республики Арсена Конокова, и диверсия на ГЭС может быть проявлением недовольства оппозиции его деятельностью. Такое развитие событий не исключает главный редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов, напоминающий, что ситуация в Кабардино-Балкарии остается напряженной последние несколько лет.
Неправильно рассматривает ситуацию в Кабардино-Балкарии как сугубо вопрос роста джихадизма и, наоборот, диверсионной борьбы. Безусловно, ситуация в Кабардино-Балкарии таким эхом отражает ситуацию в Дагестане в этом году в период длительного непринятия решения по переназначению и неперназначению президента. И так же, как в Дагестане, вот этот процесс переназначения, который явно затянулся, привел к всплеску насилия. Также мы видим сейчас в Кабардино-Балкарии вот эти политические причины, они являются значимыми в, скажем так, вот этом генезисе эскалации насилия, которое мы сейчас имеем. Ведь выборов нет, но отменив выборы, мы не можем отменить желание людей, в том числе людей, которые действуют с оружием в руках, бороться за те или иные должности. Просто они используют непубличные методы. Ну, в частности, они используют тех людей, которые готовы взрывать гидроэлектростанции или готовить диверсии, или даже теракты. И в этом смысле это такая уродливая форма воздействия на принятие решения о том, кто же будет президентом. В данном случае Кабардино-Балкарии ожидается решение там осенью, может быть, в сентябре, может быть, в октябре.
Это было мнение главного редактора сайта «Кавказский узел» Григория Шведова. Взрывы на Баксанской ГЭС и ситуацию в Кабардино-Балкарии прокомментировал обозреватель «Радио Свобода» по Северному Кавказу Вадим Дубнов.
Я не думаю, что Кабардино-Балкария является каким-то центром терроризма сейчас. И нельзя сказать, чтобы там в течение 5 лет или там скольких-то лет было все спокойно и о терроризме не вспоминали. Время от времени происходят какие-то теракты, не такие, конечно, как в октябре 2005 года, когда боевики вторглись в Нальчик. После этого подполье Кабардино-Балкарское было достаточно ослаблено. Можно было бы сказать, что она разбита, но, в общем, трудно говорить вообще о каких-то территориальных подпольях. Хотя вот то, что было при Анзоре Астемирове, а, конечно, таких стройных структур сейчас там нет. Связывать это с какими-то ритмами политическими я бы тоже не стал, хотя, конечно, соблазнительно искать какие-то совпадения. Если говорить о переназначении конок в осень, ну, так а зачем это делать сейчас? Я не думаю, что это связано с переназначением. Я думаю, что просто, вот, ну, грубо говоря, появилась возможность. Сидят ребята, планируют какую-то свою боевую жизнь. Что-то надо делать. Они давно ничего не взорвали. Вот почему бы не взорвать Баксанскую ГЭС, тем более, что это очень просто. Здесь не надо искать, по-моему, каких-то подводных конспирологических течений. Как показала эта операция, 5-6 человек легко вот взорвали не очень, кстати говоря, кому-то актуальную эту ГЭС. Меня, кстати, в этой истории больше всего поразило то, что они выпытали, где самые уязвимые места, и что они взорвали. Они взорвали один агрегат 62-го года и другой агрегат 30-го года. Ну, понимаете, о каком стратегическом значении этой ГЭС мы можем говорить? И о каких стратегических потугах нарушить мирную жизнь, дестабилизировать жизнь Кабардино-Балкарии, страны бояков, идет речь. Поэтому я бы не стал драматизировать это событие. Это, в общем, обычная северокавказская реальность. Это происходит по всей этой территории. То, что сейчас случилось в Кабардино-Балкарии, говорит не о том, что сейчас надо ждать большой террористической войны в Кабардино-Балкарии, а о том, что что-то подобное случится через там, 2 недели, через месяц в Карачаево-Черкесии. Снова в Дагестане, снова в Ингушетии. И так, в общем, по кругу.
Это было мнение обозревателя «Радио Свобода» по Северному Кавказу Вадима Дубнова. После диверсии на Баксанской ГЭС усиленный режим охраны ввели на всех российских гидроэлектростанциях. Российское министерство внутренних дел собирается проверить работу Кабардино-Балкарского МВД в связи с нападением на ГЭС. Любовь Чижова, «Радио Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Официально подозреваемых в нападении на Баксанскую ГЭС пока нет, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла решение незамедлительно направить в Киргизию консультативную полицейскую группу. Глава компании «Роснефть» Сергей Богданчиков не явился в Хамовнический суд Москвы, куда был вызван как свидетель по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Подробнее об этом через некоторое время после новостей. На турецком курорте Анталья сегодня рано утром попал в аварию микроавтобус с российскими туристами. Ранены как минимум 6 человек. В Гальском районе Абхазии 5 милиционеров получили ранения в результате подрыва патрульной машины на фугасе. Заместителю председателя правительства Карелии Валерию Бойничу предъявлены обвинения в коррупции и превышении власти. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Китая в нарушении международного права в связи с применением непропорциональной силы во время подавления беспорядков в Тибете в марте 2008 года. В Йемене по меньшей мере 5 солдат правительственных сил убиты в результате нападения боевиков Аль-Каиды. Я, как всегда, напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», а также с нашими специальными рубриками и проектами, блогами авторов, видеокомментариями и многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Продолжаем программу, и у нас на очереди обзор американских свежих газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем с нынешней поездки госсекретаря США Хиллари Клинтон по странам Восточной Азии. Это явно одна из центральных тем в американской печати. И отмечено вот это известие было сообщением о вводе новых экономических санкций против Северной Кореи. Как отреагировали американские журналисты?
Александр, газета Wall Street Journal пишет сегодня, что, по словам Хиллари Клинтон, эти санкции призваны сорвать торговлю оружием и контрабандистскую деятельность Пхеньяна, а также нанести удар по финансам северокорейской элиты. Заявление было сделано в среду в ходе тщательно спланированной двухдневного визита в Южную Корею, призванного подчеркнуть, что в обстановке растущих трений между двумя Кореями Вашингтон оказывает поддержку Сеулу. Госпожа Клинтон и министр обороны США Гейтс посетили демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореями и потребовали, чтобы Ким Чен демонтировал вооружение, которое, по их словам, дестабилизирует ситуацию. Американские гости также высоко оценили масштабные военные учения с участием американских и южнокорейских военнослужащих, которые пройдут на следующей неделе в Японское море. В начале июля Совбез ООН осудил потопление южнокорейского корвета Чхонан, приписываемое Пхеньяну, но прямо не упомянул о Северной Корее в резолюции. Сеул тем временем отменил ряд экономических проектов Северной Кореи и пригрозил возобновить вещание пропагандистских радиостанций и телеканалов. Но пока ни один из этих шагов не помог Сеулу и Вашингтону добиться от Пхеньяна извинений за гибель судна и обязательства демонтировать северокорейскую программу ядерных вооружений, пишет газета. Многие наблюдатели сомневаются, что и новые санкции сработают, ибо, как они считают, правительство Ким Чен Ира само хочет оставаться в изоляции, чтобы удержаться у власти. Китайское руководство, как правило, не идет навстречу просьбам США оказать давление на Пхеньян. Но Вашингтон надеется, что новые санкции увенчаются успехом даже без содействия Пекина, пишет газета Wall Street Journal. Александр.
Алан, как ожидается, Международный суд в Гааге сегодня огласит решение по поводу законности, провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово от Сербии. Об этом мы еще будем говорить в наших информационных программах. А как откликаются американские газеты?
«Нью-Йорк Таймс» размышляет об этом через призму надежд администрации Обамы на формирование в Ираке и в Афганистане правительств, способных управлять своими странами. Как пишет корреспондент газеты Питер Бейкер, сегодня Косово является почти забытым, но незавершенным проектом государственного строительства Америки за рубежом, хотя 10 лет назад Вашингтон очень заботился о нем. Через 11 лет после того, как силы НАТО выдворили сербские войска, и через 2 года после того, как Косово провозгласило независимость, эта молодая страна прикладывает большие усилия, чтобы консолидировать свое положение на карте мира и надеяться на помощь Соединенных Штатов. Конечно, продолжает автор Косово, это не Ирак и не Афганистан по ряду причин, но продолжающиеся трения на Балканах напоминают о том, сколь сложными и длительными могут оказаться мероприятия США по государственному строительству. Решение суда в Гааге, продолжает Питер Бейкер, будет носить рекомендательный характер, и тем не менее оно способно обострить ситуацию вне зависимости от своего содержания. Аналитики ожидают, что решение будет вынесено неопределенное и промежуточное. В заключение автор статьи приводит мнение специалиста по Балканам из мозгового треста Rand Corporation Кристофера Чивиса. Если цель вмешательства и государственного строительства – это создание порядка из хаоса, то в Боснии, в Косово и в Македонии у нас все получилось. Но если цель состоит в построении демократии западного образца в стране, живущей в гармонии с соседями, то, как считает аналитик, это у США не получилось. А значит, Вашингтону надо изменить свои ожидания в отношении будущего Ирака и Афганистана, говорится в публикации в газете «Нью-Йорк Таймс». Александр.
Алана, осталось у нас еще примерно минута. Можем поговорить еще об одной теме. Например, о том, что «Вашингтон Пост» на этой неделе выступила с серией публикаций о колоссальном разрастании аппарата американской разведки в последние десятилетия. И что, несмотря вот на значительное увеличение расходов, работа вот этого аппарата оставляет желать лучшего. Есть ли что-то новое об этом?
Александр, как пишет сегодня газета «Вашингтон-Пост» в своей редакционной статье, надо отдать должное министру обороны Гейтсу и директору ЦРУ Панетти. В интервью газете они признали, что неумеренные затраты на разведку после терактов 11 сентября неприемлемы и что их надо упорядочить. Судя по всему, рекомендуемый президентом на пост директора национальной разведки Джеймс Клэпер также признает проблему. Однако, как ни странно, на сенатских слушаниях по его утверждению на эту должность отношение Клэпера к его будущей работе выглядело благодушным. Осуждая детализированное расследование «Вашингтон-Пост» как погоню за сенсацией, генерал отстаивал раздувание расходов на разведку, утверждая, что то, что одним кажется дублированием функции, для других выглядит как состязательный анализ. И тем не менее, полагают авторы статьи, при упорядочении и рационализации сверхсекретного мира, описанного репортерами «Вашингтон-Пост», потребуется нечто большее, чем привычный устоявшийся подход. Клэпер все же сказал, что пересмотрит функции 51 федерального агентства и военных подразделений, которые сейчас отслеживают финансовые потоки террористов. И, судя по всему, Клэпер примет предложение об учреждении должности генерального инспектора для всего разведсообщества, который поможет определить, где идет дублирование функций и перерасход средств.
Спасибо, Алан. Я напомню, с нами на связи был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». Защита бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева рассматривает вопрос о том, ходатайствовать ли о принудительном приводе в суд главы Роснефти Сергея Богданчикова. Ранее он был вызван повесткой в качестве свидетеля, однако не явился и не известил суд о причинах отсутствия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Главу нефтяной компании «Роснефть» Сергея Богданчикова, вызванного в Хамоновский суд Москвы в качестве свидетеля, участники процесса и многочисленные журналисты сегодня так и не дождались. Председательствующий Виктор Данилкин сообщил, что свидетель не явился и не уведомил суд о причинах своего отсутствия. В защите Михаила Ходорковского и Платона Лебедева этот свидетель интересен в первую очередь как руководитель компании, заполучивший большую часть активов ЮКОСа. Помимо этого, показания Богданчикова помогли бы суду разобраться в устройстве вертикально интегрированных компаний, каковой был ЮКОС и каковой является Роснефть. В пресс-службе Роснефти от каких-либо комментариев в связи с неявкой Сергея Богданчикова в суд воздержались. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант был немногословен.
Я не могу выдвигать версии причин неявки. Если суд не знает, я подавно не знаю. Хотя законно свидетеля возлагают обязанность незамедлительно уведомить суд о причинах неявки, если он не может явиться по вызову. Такая обязанность прямо записана в Уголовно-процессуальном кодексе. Меры принуждения возможны в случае неявки без уважительных причин, что должно быть официально подтверждено. В любом случае, независимо от этого, может быть поставлен вопрос о повторном вызове.
По закону суд может наложить на неявившегося свидетеля Богданчикова денежное взыскание или взять с него обязательство о явке. Теоретически защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева может ходатайствовать о принудительной доставке в суд руководителя Роснефти. Но для этого адвокаты должны располагать доказательствами того, что у Сергея Богданчикова не было уважительных причин, чтобы проигнорировать судебную повестку. Впрочем, отсутствие свидетеля не помешало защите продолжить представлять доказательства, свидетельствующие о невиновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Михаил Ходорковский и сам выступил с ходатайством, вновь попросив разъяснить ему суть обвинений. При этом он сослался на публикацию в российской газете, где, как считает Ходорковский, не без ведома прокуроров дается новая трактовка позиции обвинителей, на этот раз отошедших от обвинения в физическом изъятии 350 миллионов тонн нефти.
Михаил Борисович сегодня подчеркнул, никакого мягкого, бархатного перехода от абсурда позиции к более продуманной или по-другому оформленной позиции невозможно. И он знает свои права на то, чтобы быть уведомленным именно о том обвинении, которое ему предъявлено, поскольку он защищается именно от этого. Но, разумеется, представители прокуратуры сказали, что они никаким образом не имеют никакого отношения к публикации российской газеты и попытками истолковать и облагородить нелепости обвинительного заключения. Думаю, что это не так. Но независимо от этого, суд сигнал получил, что мы видим эти соскальзывания, мы видим эти подмены, и мы их не допустим. А если их допустит суд, то это будет прямым нарушением права на защиту.
Пояснила адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко. Впрочем, суд ходатайство о разъяснении обвинений и приобщении к материалам дела статьи из российской газеты отклонил. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Петербурге отложено на 20 сентября судебное заседание, привлекшее общественное внимание по иску начальника отдела военного комиссариата города к призывнику о защите чести и достоинства. Призывник Алексей Новиков пожаловался в прокуратуру на действия Александра Божимова, затягивавшего, по его мнению, выдачу военного билета. Божимов после этого потребовал компенсации за причиненный ему моральный вред в размере 10 тысяч рублей. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Александр Божимов уже подавал иск о защите чести и достоинства против организации «Солдатские матери Петербурга», но в суд не явился, поэтому дело закрыли, а истца обязали понести судебные издержки. И вот теперь начальник отдела военного комиссариата по Выборгскому району Александр Божимов потребовал от призывника Алексея Новикова 10 тысяч рублей за моральный вред, причиненный посредством поданной в прокуратуру жалобы. Вот позиция матери Новикова, представляющей интересы призывника, Галины Руденко.
Под нажимом товарища Божимова медицинская комиссия не выносила решение. В следственном деле имеется копия личного дела моего сына. Полностью видны все действия и махинации, которые производились медицинскими комиссиями в течение энного количества лет. Вместо одних статей расписания болезни писались другие статьи. А мой сын, ребенок инвалид 99-го года. У сына выявлено в радиационном центре, так как мы относимся к гражданам, пострадавшим от воздействия радиации, более 14 статей отвода от службы в армии, так называемых В. И плюс к этому 2Д, когда не призываем даже в военное время. Товарищ Божимов не имел права знакомиться с жалобой на его противоправные действия, которая была подана в следственный отдел гарнизонной прокуратуры. Но, тем не менее, нечаянно товарищ Божимов взглянул, ему померещилось, что он якобы сидел с моим сыном и вымогал у сына деньги. Такого в тексте жалобы нет.
А вот что говорит сам Александр Божимов о действиях призывника Алексея Новикова.
Он меня обвинил в тех деяниях, которые я не совершал. В частности, он подал заявление в прокуратуру военную и оскорбил меня в этом заявлении, что я препятствовал прохождению медицинского свидетельства, препятствовал во всех его делах. Оскорбил меня, что я вымогал у него денежные средства. Он подал заявление, или мама подала заявление на имя прокурора Ленинградского гарнизона о том, что возбудили уголовное дело против меня. Я в прокуратуру 4 раза ездил, давал объяснения. И после этого я на него подал в суд за клевету.
По мнению юриста организации «Солдатские матери Петербурга», говорить о защите чести и достоинства можно только тогда, когда будет доказано, что жалобщик действовал недобросовестно с единственной целью опорочить свою жертву. Это же дело очень простое, считает сотрудница организации Оксана Касьянчик.
Очевидно, что Новиков жалобой в военно-следственный отдел, он реализовал свое право конституционное на обращение в государственный орган. И это не является распространением информации о частной жизни, и следователи не имели права такую информацию никому распространять.
Между тем, солдатские матери сообщают, что им известен еще один факт, что все тот же Александр Божимов удерживает у себя военный билет другого призывника и вынуждает его пройти повторное освидетельствование, по мнению правозащитников, совершенно незаконно. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 16:30. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Подозреваемых в нападении на Баксанскую ГЭС Кабардино-Балкарии пока нет, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. При взрывах в среду утром был поврежден машинный зал станции. Неизвестные нападавшие убили 2 охранников и нанесли увечья 2 сотрудникам ГЭС. Глава компании «Роснефть» Сергей Богданчиков не явился в Хамовнический суд Москвы, куда был вызван в качестве свидетеля защиты на процессе по второму делу бывших совладельцев «ЮКОСа» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. О причинах неявки Богданчикова не сообщается. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ приняла сегодня решение незамедлительно направить в Киргизию консультативную полицейскую группу. На турецком курорте Анталья сегодня рано утром попал в аварию микроавтобус с российскими туристами. Ранены по меньшей мере 6 человек. Заместителю председателя правительства Карелии Валерию Бойничу предъявлены обвинения в коррупции и превышении власти. В Гальском районе Абхазии 5 милиционеров ранены в результате подрыва патрульной машины на фугасе. На севере Ирака в городе Киркук при обстреле неизвестными погибли два человека – имам суннитской мечети и сотрудник иракской буровой компании. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила сегодня власти Китая в нарушении международного права в связи с применением непропорциональной силы во время подавления беспорядков в Тибете в марте 2008 года. Напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев, и настало время для нашей беседы с кем-то из редакторов сайта «Радио Свобода». Сегодня это будет главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Люда, здравствуйте, мы в эфире, вам слово.
Здравствуйте, Саша. Ну, я буду говорить о том же, о чем говорила вчера, потому что второй день в Химкинском лесу работает наш специальный курпункт, курпункт «Радио Свобода», и наши коллеги дежурят там постоянно, покидая лагерь защитников Химкинского леса только глубокой ночью. Сегодня у нас целая дежурная бригада. Мы стараемся быть во всех точках, где происходят события, связанные с Химкинским лесом. Это и в самом лагере, и у Белого дома, где происходило некоторое время назад акция защитников Химкинского леса. Они привезли петицию, адресованную правительству, и собирали подписи под ней, а кроме того, они приехали, увы, уже со срубленными деревьями, на которых было написано «Дрова Химкинского леса». И они сложили эти печальные, если можно так выразиться, дрова у проходной Белого дома, и ровно в этот момент соответствующие сотрудники попытались разогнать акцию и даже задержали нескольких человек. Правда, задержали не собственно экологов, а примкнувших к ним активистов движения «Левый фронт». Экологи же продолжали спокойно свою акцию, продолжали сбор подписей. И сейчас возвращаются в Химкинский лес, где тоже дежурит наш корреспондент и старается держать руку на пульсе и в режиме реального времени сообщать о том, что там происходит. В самое ближайшее время на сайте «Радио Свобода» появится подробный фоторепортаж нашего коллеги Юрия Тимофеева о том, как проходила акция у Белого дома. Это дежурство будет продолжаться сегодня вечером. Наш корреспондент вернется и отчитается о том, что увидел, читается в том числе и на сайте, и в эфире. А завтра новое дежурство и очередные новости из Химкинского леса. Курпункт продолжает работать.
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Ну и в продолжение темы руководители общества «Дороги России» и французской компании «Винси», которая ведет строительство платной трассы Москва-Петербург через Химкинский лес, сегодня на пресс-конференции в Москве рассказали журналистам свое мнение о необходимости появления новой дороги, связывающей два города. Напомним, что лагерь экологов, протестующих против строительства в Химкинском лесу, появился неделю назад. Все это время экологи общались с прессой, в том числе с «Радио Свобода». А вот противоположную сторону до сегодняшнего дня журналистам услышать не удавалось. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Защитники Химкинского леса неоднократно заявляли, что выступают не против строительства скоростной трассы Москва-Петербург. Их недовольство вызывает вырубка леса. Они ссылались на заключение экспертов, которые говорили, что трасса может быть построена и без ущерба для природы. Исполняющий обязанности генерального директора Федерального государственного учреждения «Дороги России» Андрей Журавлев говорит, что прежде чем приступить к строительству, специалисты просчитали все возможные варианты.
На стадии обоснования инвестиций были предложены варианты прохождения трассы и рассматривалось несколько вариантов прохождения трассы. Этот вариант принят единственно правильным и утвержден главгосэкспертизой не потому, что это кому-то захотелось, да, а потому что он действительно является оптимальным вариантом при сложившейся ситуации. Два варианта, которые еще были предложены, они предусматривали большой снос жилых строений. Это более там, 30 тысяч людей надо было бы переселить. И прохождение по этим территориям, естественно, обусловило, огромный бы социальный взрыв. Все позиции противников данного прохождения, видно, они обусловлены какими-то другими интересами, чтобы трасса проходила по другому пути и выкупалась земля по несоизмеримым деньгам в других местах.
Андрей Журавлев, так же как и руководитель компании «Теплотехник», которая строит платную трассу, убеждали сегодня журналистов, что без появления дублирующей дороги Ленинградское шоссе задохнется от пробок. И строительство это для блага людей. Руководитель научно-исследовательского института транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин считает, что новая дорога Москва-Петербург бесспорно нужна, но, по его мнению, трассирование автострады неразумно.
Но почему эта дорога не может пройти головной участок, то есть в Москве и в ближнем Подмосковье, в полосе отвода Октябрьской железной дороги? Очень хорошее решение, которое с самого начала в проектировках имело место. Отличное решение. Потому что автомобильная магистраль скоростная, трассированная в полосе железной дороги, разумная вещь. Там в полосе железной дороги к этой скоростной магистрали особо не примкнешь. И, следовательно, будет соблюдено железное правило скоростных дорог. Минимальное количество примыканий. А когда дорога пройдет, как часто нарисовали, там она завтра обстроится объектами коммерческой недвижимости, и на нее въездов будет, как обычную городскую улицу. Вот это для скоростной дороги решение абсолютно неприемлемое. Вопрос заключается не в том, нужно ли или не нужно строить эту дорогу. 4 раза нужно, 100% согласен. Вопрос в том, что как ее трассировать. Вот ее трассировать, как они делают сейчас, с моей точки зрения, абсолютно непродуктивно. Просто, неправильно просто. Вот в этом расхождение. А то, что дорогу нужно даже спорить.
По мнению Михаила Блинкина, Ленинградка страдает от пробок из-за большого количества торговых центров, выстроенных вдоль дороги. Если трасса будет проходить по траектории, которая утверждена в проекте, то очень скоро люди будут стоять в тех же пробках, но уже на платной скоростной трассе. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Политика онлайн». Нападение боевиков на Баксанскую ГЭС, конечно, одна из центральных тем обсуждений в российском политическом интернете. Подробнее об этом мой коллега Валентин Барышник.
О том, что стратегические объекты Кабардино-Балкарии находятся в зоне пристального внимания боевиков, местные силовики не знать не могли, пишут Андрей Солдатов и Ирина Бараган в интернет-издании «Ежедневный журнал» в статье «Теракт, который спецслужбы не имели права допустить». По мнению авторов статьи, предупреждающие сигналы поступали постоянно. В ноябре 2009 года был предотвращен теракт на Ушигерской ГЭС, а днем ранее произошел теракт на канатной дороге, а также взрыв на электростанции в ущелье Адыл-Су, но никаких мер по усилению охраны гидроэлектростанций почему-то не предприняли.
Между тем, атака на ГЭС – это именно тот теракт, за непредотвращение которого спецслужбам не может быть оправданий. Российские силовики не умеют предотвращать атаки смертников, теряются при задержаниях боевиков, проигрывают пропагандистскую войну за симпатии мусульманского населения, допускают кровавые ошибки при захватах заложников. Но охрана специальных объектов – это как раз то, что российские спецслужбы обязаны уметь делать с советских времен. Может быть, советские спецслужбы не отвечали за безопасность населения, но безопасность режимных объектов они гарантировали. Выстроить крепость вокруг объекта и расположить рядом часть внутренних войск, единственной задачей которой будет охрана объекта, это в советских структурах охраны умели делать хорошо. Именно так сегодня строится охрана атомных станций со спецчастями внутренних войск, прикрепленными к каждой станции и регулярными антитеррористическими учениями с участием спецназа ФСБ. Если нельзя поставить по солдату на каждый километр железной дороги, то охранять все ГЭС в стране внутренним войскам позволяет и их численность, и техническое оснащение. Никакие оправдания в этом случае не принимаются.
Это статья Андрея Солдатова и Ирины Бараган в интернет-издании «Ежедневный журнал». А вот мнение по этому поводу руководителя отдела комментариев интернет-издания «Газета.ру» Светланы Лалаевой.
Здесь я так понимаю, что даже представители власти удивляются тому, насколько плохо охранялась Баксанская ГЭС. Это говорит о том, что представители власти, наверное, сами не очень хорошо себе представляют, как дела обстоят на самом деле. Не только обыватели, но и, например, там того же Бастрыкина удивилось, какой легкостью там бандиты эти могли проникнуть на такой объект. Пусть там это стратегически, скажем так, неважная ГЭС, от нее не зависит обеспечение там Кабардино-Балкарии электричеством, то есть не критично выведение ее из строя. Но при всем при том, это все-таки действительно мощный такой промышленный инфраструктурный объект. Улучшить охрану всех стратегических объектов, провести на них проверку, посмотреть, как это происходит, наверное, это нужно сделать. Здесь, наверное, нужно посмотреть, как охраняются конкретные там ГЭС, которых по стране много, какие-то еще более серьезные, так сказать, объекты. Не хочется говорить, например, там, называть слово АЭС. Но это, конечно, очень серьезный звонок вообще обществу в смысле безопасности. Насколько мы можем доверять властям? Потому что это одна из основных функций, в общем, любых властей.
Редакционная статья газеты «РУ», посвященная нападению на Баксанскую ГЭС, озаглавлена «Адский уголок». По мнению издания, теракт – показательный удар по намерениям российской власти испытать новый курортный подход к кавказской политике. Без демонтажа клановых, религиозных, коррупционных схем, определяющих сегодняшнее положение территории, попытки сделать Кавказ международным курортом обречены на провал.
До сих пор все кавказские проблемы центр привык просто заливать денежными потоками. А источников дохода у большинства таких регионов только два – добровольно-принудительные пожертвования этнических бизнесменов и прямые госдотации. Но такая политика не решила ни одной из системных проблем Кавказа, не уменьшила безработицу и не снизила террористическую угрозу, не помогла упразднить межнациональные споры, особенно в двусоставных кавказских республиках, каковой является и Кабардино-Балкария. План Хлопонина превратить Кавказ в один сплошной курорт, развить там промышленное производство, создать десятки тысяч новых рабочих мест, изначально выглядел полной утопией. Теракт на Баксанской ГЭС лишь подтверждает опасения скептиков.
Светлана Лалаева продолжает.
Хлопонин довольно четко этот свой подход предложил. Это чисто такой бизнес-подход. Он говорит, наверное, хватит заниматься тем, что просто вот вваливать в этот регион деньги, которые довольно бесконтрольно, довольно бестолково где-то исчезают. Жизнь в регионе где-то лучше, где-то хуже, но везде довольно тяжело. Тяжелая демографическая ситуация, тяжелая проблема с безработицей, тяжелая проблема с устройством на работу. Вот он придумал вот эти рекреационные курортные зоны. Там их должно быть 5, в том числе. В числе вот одна Трехбрусье, как раз территория, где вот эта Баксанская ГЭС расположена. Хорошая идея, отличная идея, да? Но выяснилось, что невозможно вот ее воплощать, сделав вид, что все остальные проблемы решатся вдруг одним разом сами собой. Вот эта попытка наложить какие-то новые правила игры, новые структуры, да, на то, что старое не расчищено, оно не убрано, это все остается. И все те причины, которые порождают те проблемы на Кавказе, которые у нее есть, включая терроризм, это абсолютно, так сказать, коррупционная модель власти. Выстроенная система, основанная на клановых, родственных, семейных, дружеских и прочих связях. На самом деле это в какой-то степени модель общероссийской, да, вот, ситуации, но с каким-то местным шармом. Ну, понятно, что никто не поедет на курорт, извините меня, могут взорвать там ближайшую ГЭС. Это сводит на нет вообще всю эту новую кавказскую политику.
Это была руководитель отдела комментариев интернет-издания «Газета.ру» Светлана Лалаева. Валентин Барышников, Радио «Свобода».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Подозреваемых в нападении на Баксанскую ГЭС в Кабардино-Балкарии пока нет, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ сегодня решила незамедлительно направить в Киргизию консультативную полицейскую группу. Глава компании «Роснефть» Сергей Богданчиков не явился в Хамовнический суд Москвы, куда был вызван как свидетель на процесс по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На турецком курорте Анталья сегодня рано утром попал в аварию автобус с российскими туристами. Ранены по меньшей мере 6 человек. Заместителю председателя правительства Карелии Валерию Бойничу предъявлены обвинения в коррупции и превышении власти. В Йемене по меньшей мере 5 солдат убиты в результате нападения боевиков Аль-Каиды. Международный валютный фонд МВФ списал Гаити долг в 268 миллионов долларов.
С
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Карпункт Радио Свобода в Химкинском лесу. Постоянное обновление на сайте.
Комментарии экспертов.
Директор центра имени Грабаря Алексей Владимиров о пожаре и его последствиях.
Право автора.
Рейтинг мистера Бина. Писатель Виктор Шендерович о коллективной белочке.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Российское правительство объявило о том, что в ближайшее время произойдет массовое сокращение чиновников. Их количество к 2013 году должно уменьшиться на 20%. По расчетам Министерства финансов, уволены будут более 125 тысяч сотрудников федеральных и региональных органов исполнительной власти. Если эти планы будут реализованы, ежегодная экономия для федерального бюджета составит до 37 миллиардов рублей. Именно такую цифру называет министр финансов Алексей Кудрин. Эксперты, между тем, сомневаются, что очередная программа сокращения бюрократического аппарата приведет к сколько-нибудь значимым результатам. Над этой темой работал сегодня корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В России сегодня, по официальным данным, насчитывается более 850 тысяч чиновников. Эксперты считают эту цифру заниженной. Российские власти уже не в первый раз заявляют о планах радикального сокращения бюрократического аппарата. Сокращение расходов государственного бюджета необходимо, но в действиях властей не просматривается стратегического подхода к этой проблеме, считает руководитель социологического отдела общественного фонда «Индем» Владимир Римский.
Что значит сократить на 20%? Ведь нельзя же сократить пропорционально. Там есть самые разные функции. Одни чрезвычайно необходимы, другие, в принципе, можно выполнить при сокращенном числе работающих, ну, например, если повысить эффективность их деятельности. Если просто принимать вот такое решение всех примерно одинаково на 20% сокращать, то я думаю, вот первый вывод, что, наверное, все-таки граждане при этом пострадают, потому что в некоторых случаях будут сокращаться просто места, организации, которые оказывают услуги гражданам, особенно в регионах. Ну и самое главное, мне кажется, что само вот такое сокращение, оно вообще не может производиться без четкого определения стратегии развития нашей системы государственного управления. Эта система показала, ну, по крайней мере, за последние годы, полную неспособность искать дополнительные источники доходов.
Главная проблема не количество чиновников, а качество государственного управления, убежден Владимир Римский.
Мы не умеем в государственном управлении формулировать цели, описывать результаты и потом не проверять, сколько денег мы затратили, а оценивать, насколько мы своими финансами способствовали достижению результата. Вот переход к проектному управлению, это было бы действительно существенной реформой госаппарата. И при этом он бы, конечно же, сократился, потому что наверняка повысилась бы эффективность деятельности государственных служащих. Но, к сожалению, вот в том, что сейчас делается, вот таких вот решений, ну, просто не просматривается совершенно. Невозможно будет сократить пропорционально все ведомства. Наверняка возникнут определенные перекосы и в исполнении тех функций, которые важны для руководства страны. И вот тут уже будет совершенно обратное движение, потому что некоторые ведомства будут обращаться в тот же Минфин с просьбой увеличить штат служащих для выполнения тех или иных функций. И на это придется соглашаться, потому что нужно будет все-таки какое-то государственное управление осуществлять. Через некоторое время вот та экономия, которую нам заявили, она, на мой взгляд, будет нивелирована.
Прогнозирует социолог Владимир Римский. Главный специалист Центра социально-трудовых прав Петр Безюков называет очередные планы сокращения административного аппарата типично бюрократической затеей.
Чиновники, они плодят себе подобных. Вот это все связано с какой-то вот их собственной деятельностью, потому что из всего того, что есть, мне совершенно непонятно, почему это, зачем это. Мне непонятны мотивы. Их стало слишком много, тогда кто принимал решение об увеличении числа чиновников? Потому что если вот их разрослось так бесконтрольно, то что это за такой механизм у нас действует в правительстве, что количество этих чиновников так растет? Или что, у нас стало работы меньше? Если вспомнить, опять-таки, законы Паркинсона, да, чиновники создают себе работу, сейчас будут созданы комиссии по сокращению, которые будут работать 2 года, что-то проведут, что-то сделают, потом снова начнут наращивать число чиновников. То, что там говорят о том, что будут сокращены пенсионеры, ну, для этого не надо проводить глобальную реформу, выпускать какие-то специальные постановления, это можно сделать в рамках обычной текущей деятельности. Сократить незаполненные вакансии, для этого тоже не надо предпринимать какие-то такие федеральные меры. Это все можно сделать в тихом рабочем порядке.
Если же грядущие сокращения задуманы как элемент предвыборной кампании 2011-2012 годов, то не исключено, что Кремль делает ошибку, убежден Петр Безюков.
Начнут сокращать. Давайте вспомним, как это всегда делается. Это будут рядовые специалисты. В государственных, федеральных, региональных, чиновничьих структурах не принято говорить о защите трудовых прав. Практика наблюдения за такими сокращениями показывает, что пойдут самые беззащитные. Пенсионеры и люди предпенсионного возраста, матери-одиночки. Но что нам-то это даст? Станут меньше очереди? Вряд ли. Популизм люди понимают, когда это все-таки, ну, что-то такое очевидное, ощутимое. Регулирование цен. Плохой шаг, но он ощутимый. А здесь что? Бюджет получит 37 миллиардов долларов? Кто из нас это почувствует?
Массовые сокращения чиновников в России должны начаться с 1 января будущего года. Уже к апрелю количество сотрудников центральных аппаратов и территориальных органов федеральных структур должно быть сокращено на 5%, а к 2013 году их станет меньше на 20%. Свои предложения о том, как именно они собираются проводить сокращения, министерства и ведомства должны направить в правительство не позднее сентября текущего года. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Италии. Когда Федерико Феллини, уроженец региона Эмилия-Романья, снимал в прошлом веке сатирический фильм «Город женщин» об эмансипации прекрасной половины человечества, ему и в голову не могло прийти, что лет через 30 почти настоящим городом женщин станет городок Форли, расположенный именно в его родном регионе Эмилия-Романья. Недавно здесь побывал корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнитий.
В современной Италии для борьбы с высоким уровнем женской безработицы, а также в целях реализации их законодательно закрепленного права на равные возможности, введены так называемые «розовые квоты», гарантирующие минимальный порог трудовой занятости женщин. Правительство Италии собирается в сентябре принять закон, гарантирующий, что в советах директоров всех компаний, представленных на биржах страны, как минимум 30% кресел должны будут занимать женщины. Город Форли уже стал самым розовым муниципалитетом Италии, поскольку половину всех городских муниципальных советников составляют женщины. В этом городе представительство женщин на всех уровнях самоуправления в 2 раза выше, чем в среднем по Италии, и составляет 36%. Главные государственные должности в Форли опять же занимают женщины, включая посты директоров городского здравоохранения, почт, местной тюрьмы и заместителя начальника местного полицейского управления. Форли чем-то сродни российскому городу Иваново, поскольку это также центр текстильной промышленности и город невест. До недавнего времени подавляющее большинство наемных работников в Форли составляли женщины, в то время как все поголовно профсоюзные лидеры были мужчины. Очевидно, именно засилье мужчин на руководящих должностях повлияло на формирование женского авангарда, групп феминисток, которые ринулись на штурм пирамиды власти. Феминистские организации регулярно проводят так называемый «девичий день», когда студентки проходят стажировку на предприятиях и у частных мастеров, чтобы овладеть профессиями и специальностями, которые ранее считались исконно мужскими. Поэтому неудивительно увидеть в Форли, например, точильную мастерскую, владелицей которой и точильщицей одновременно является женщина. О феномене Форли говорит Грациэлла Ди Мамбро, журналистка, специализирующаяся на женской тематике, заместитель главного редактора регионального издания «Латино Оджи» из региона Лацио. Означает ли наступление женщин в Форли смену тенденций в национальном масштабе? Это та первая ласточка, которая делает весну?
Да, думаю, так оно и есть. Это хороший пример для подражания другим итальянским провинциям. Возможно, потребуется определенное время, особенно для южных провинций страны, однако этот пример является определенно положительным.
Можно ли говорить о розовой революции.
Это революция, которая началась довольно давно. Однако пример Фарли – это авангард, который ушел значительно вперед по сравнению с другими провинциями. В Фарли женщины реально занимают важные посты как в сфере экономики, так и в политической сфере. Например, в нашей провинции очень мало женщин-политиков, однако у нас есть большое количество женщин, занимающих командные посты в экономике, особенно в сельском хозяйстве, а также в сфере обслуживания. Многие наши женщины проводят в жизни проекты интеграции женщин-мигранток. Это положительный пример, которому могут последовать и мужчины, поскольку интеграция женщин удалась, а с интеграцией мужчин не все обстоит гладко.
Какие последствия может иметь для мужчин господство женщин?
Я полагаю, что женщины всегда показывают положительный пример, поскольку у них иной подход к действительности, как в плане экономики, так и в плане финансов. Они привносят свое сентиментальное семейное отношение, содержащее элементы организации домашнего быта и семьи. Свой тип отношений с детьми и домочадцами женщины приносят с собой на производство. Полагаю, что это отличная испытательная площадка и для мужчин.
В Фарли студентки осваивают мужские профессии. Как по-вашему, существует опасность снижения занятости среди мужчин?
Никогда не следует бояться роста занятости. Скорее всего, вырастет состязательность между полами, между мужчинами и женщинами. И более того, между мужчинами и женщинами различных профессий. Рост занятости не должен пугать никого. Наоборот, это должно стимулировать рост профессионализма каждого из нас.
Считаете ли вы возможным перераспределение власти в Италии в пользу женщин?
В Италии все больше и больше власти будет принадлежать женщинам. И с учетом многих нынешних проблем, этот процесс можно рассматривать только положительно. К сожалению, в настоящее время наша страна дошла до предела в том, что касается коррупции, в том числе и в государственной администрации. Я надеюсь, что приход женщин к власти переломит эту тенденцию.
Говорила журналистка Грациэлла Ди Мамбро, заместитель главного редактора регионального издания «Латино Оджи». Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Фарли, Латино.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующей части подробно поговорим о ситуации со строительством трассы через Химкинский лес. В Москве сегодня у здания правительства задержали нескольких участников акции в защиту Химкинского леса. Мы эту тему осветим со всех сторон. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С территории Баксанского ГЭС раздались 3 взрыва. В результате серьезно пострадал машинный зал.
25 февраля в Грузии ежегодно будут проводиться траурные мероприятия.
Мы введем новые специфические санкции против Северной Кореи.
Они хотят, чтобы власти расширили права курдов.
Форма положит конец злоупотреблениям и эксцессам, которые едва не привели к краху.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».